В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы подступаем с вами к одной из самых мифологизированных тем крымской истории – полуострову в период Второй мировой войны. И для того, чтобы разобраться, где тут зерна, а где мусор, я пригласил руководителя Центра милитарной истории Василия Павлова. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
В период с 39 по 41 год, который по советскому, а теперь, к сожалению, по российскому стандарту, не считается заслуживающим внимания, но тем не менее, в тот период, в который Советский Союз все-таки уже участвовал во Второй мировой войне как союзник Гитлера, что в этот период происходило с Крымом и окружающим его черноморским пространством? Какие планы были и были ли они у Германии в этот период на полуостров? Как рассматривало полуостров советское руководство? И как вел себя Черноморский флот с 39 по 41 по ту знаменитую ночь на 22 июня?
Хотелось бы сразу сказать нашим радиослушателям о том, что мы с Сергеем будем проговаривать исключительно милитарный, военный аспект всей этой тематики, поэтому будем акцентировать внимание действительно, что происходило, скажем так, в военном пространстве и в военно-политическом. Если мы говорим о Крыме в 39-41 году, то, скорее всего, к нему будет приемлемо оценочное суждение, которое приемлемо ко всем территориям, которые находились в приграничном, скажем так, секторе Советского Союза, которые могли быть использованы в качестве плацдарма для наступлений в будущей войны, с одной стороны, или которые могли подвергнуться удару в первую очередь, если, допустим, война пойдет совсем по другому сценарию, а не по тому сценарию, который, скажем так, планировался. Поэтому, если мы говорим о Крыме, то тут следует сказать в том, что, во-первых, продолжалось та программа укрепления Крыма, которая была начата еще в 20-е годы, это создание береговых батарей, это их переоснащение новыми орудиями, накопление боеприпасов, установка нового, скажем так, навигационного оборудования, нового прицельного оборудования, это пополнение гарнизонов Крыма, пополнение экипажей кораблей Черноморского флота. Тут сразу следует учитывать то, что начиная с 31 августа 1939 года, когда в Советском Союзе был принят закон о всеобщей воинской обязанности, вся Красная Армия, в ней исчезает такое явление, как демобилизация, в прямом смысле этого слова. Поэтому все люди, которые находились, скажем так, были призваны в вооруженные силы Советского Союза в 1939 году, они находились там и до 1941 года. Поэтому контингент в какой-то мере, можно сказать, не был зеленым. Контингент был довольно-таки опытным, но характерная особенность это было то, что они не имели опыта ведения боевых действий. То есть какой-то опыт пребывания в воинских частях, опыт подчинения приказам, он был, опыта ведения боевых действий не было. Так, например, части, которые базировались в Крыму, практически не привлекались к использованию в боевых действиях Красной Армии в 1939-1941 году. Не были они ни в Польше, не были они ни в Бессарабии, не были они в Финляндии, и в принципе...
И в Маньчжурии?
И в Маньчжурии как таковой тоже не было их. То есть были, вы же поймите, что были определенные части, которые там попадали туда, в ту или иную часть, в ту или иную компанию, но если мы будем говорить о, скажем так, определенной системности, то к Крыму это не относится, потому что Крым, скажем, уже тогда, скорее всего, Советским Союзом, с одной стороны, Германия, с другой, вполне возможно, воспринимался как такой некий непотопляемый авианосец, скорее, как такая перевалочная база, которую можно использовать рассказывать и для авиации, для флота, для, скажем так, дальнейших ударов в том или ином направлении. Если с точки зрения Советского Союза смотреть, то это вполне возможный контроль нефтяных месторождений в Румынии. Если смотреть с точки зрения Германии, то это вполне возможный контроль над нефтяными месторождениями Северного Кавказа. Просматривается, скажем так, и с советской, и с немецкой стороны возможный удар на Иран, поэтому здесь нужно говорить, скажем так, более такими глобальными мерками. Если мы говорим о Черноморском флоте, то Черноморский флот был вторым, можно сказать, по мощности флотом Советского Союза после Балтийского, если мы оцениваем, скажем так, по количеству крупных кораблей, в частности, по количеству линкоров. На Черном море флагманским кораблем был линкор «Парижская коммуна», впоследствии он будет переименован в линкор «Севастополь». Было несколько крейсеров старой постройки еще, скажем так, заложенных они были еще до Первой мировой войны или во время Первой мировой войны, были достроены Советским Союзом уже после окончания событий 17-21 годов. Нужно выделить, что в составе Черноморского флота появилась серия новейших эсминцев типа 7, и это лидеры еще эскадренных миноносцев «Москва», «Харьков». Довольно-таки современные корабли по тому времени. Было большое количество миноносцев, которые достались еще, скажем так, Красному флоту в наследство от флота Российской империи. Можно сказать, что самой новой частью флота это были подводные лодки. Основную ударную силу становили подводные лодки серии «Щ». На Черном море они все имели нумерацию, на которой начиналась с двойки. Также нужно отметить один корабль, который наиболее интересен как с политической точки зрения, так и с военной. Это «Голубой крейсер» или «Синий крейсер», он же лидер эскадренных миноносцев «Ташкент». Прекрасный по всем своим характеристикам корабль, который кардинально выделялся из советских кораблей и не только своей окраской, и, собственно говоря, из-за чего он получил название, но и внешним видом, дизайном, тактико-техническими характеристиками. А, по сути дела, это был корабль, который был построен на верфях фашистской Италии, и Советский Союз его получил как в рамках военно-технического сотрудничества. Если мы будем говорить о Черноморском флоте Германии, то в 1939 году его не было на Черном море вообще. В 1941 году его также не появилось. Основной ударной силой Германии и ее союзников на Черном море это был румынский королевский флот, это были позднее переброшенные в Черноморский бассейн торпедные катера, как немецкие небольшие, так и итальянские торпедные катера. И, в принципе, это если говорить о соотношении сил флотов. Также нужно упомянуть, что Советский Союз имел довольно-таки мощную группировку авиации в Крыму, которая была предназначена как и для прикрытия самого флота, так и для возможного нанесения ударов по другим целям. И как раз, если мы будем в дальнейшем, мы будем говорить о событиях вот с 41 года, 42 года, то как раз основную роль в борьбе на море сыграют не совсем морские факторы, сыграет как раз авиация и, в принципе, сыграет минирование.
Хорошо. Прежде чем мы там углубимся в сухопутное подразделение, все-таки зачем Черноморский флот был вторым по силе в Советском Союзе? Советский Союз собирался осуществить царскую мечту и захватить проливы константинопольские?
Сергей, ну вы сами прекрасно знаете, что идея контроля над Черноморскими проливами, она всегда в той или иной мере пребывает в российско-советском дискурсе, как бы это государство ни называлось. Поэтому даже если в 1939-1941 году идея установления контроля над проливами в открытую не проговаривалась, то, во всяком случае, это подразумевалось хотя бы наличием довольно-таки мощных, вот вы сказали, сухопутных подразделений, но они были как раз предназначены как для возможной высадки, так и для возможного отражения десанта на территории Крыма.
А была ли возможность этого десанта в последние годы? Этот вопрос обсуждается довольно активно. Боялись ли советские руководители военные высадки по появлению итальянского флота в Крыму, морских десантов? Или все-таки на самом деле никто там прийти не мог, и это все только иллюзии?
Вы вытягиваете на такую длительную беседу. Мы с вами, понимаете, если мы будем говорить о 1939 году, то это одно соотношение сил. 1940 год немножко другое. Если мы будем говорить вообще о событиях после осени 1940 года и удара британской авиации по Таранто, и уничтожение, или, скажем так, не то, что уничтожение, а о том, что показать, что и на Средиземном море крупные артиллерийские корабли уже не являются хозяином положения. Позднее будет весна-лето 41-го, бой у мыса Матапан, где, опять же, итальянский флот сколеснется с британским флотом. То есть я думаю, что появление британского флота в Черном море, оно...
Итальянского,
прошу прощения, ну, британского, кстати, тоже оговорка такая интересная. Появление итальянского флота было довольно-таки проблематичным, потому что, рассматривая всю эту ситуацию, мы не должны сбрасывать со счетов и других, скажем так, участников этих событий. Потому что Британия на тот момент довольно-таки серьезно наблюдала за развитием событий на востоке Европы. Не всегда она на это, скажем так, делала какую-то активную реакцию, но, во всяком случае, заинтересованность британцев в юге Европы по свидетельствам этого является мощной, довольно-таки мощной частью в Греции, довольно-таки серьезная заруба, которая произошла из-за острова Крит и вообще за контроль над Средиземным морем. Черное море я бы не стал рассматривать отдельно, хотя, по сути дела, для Советского Союза это было внутреннее море и выход Советского Черноморского флота на просторы Средиземья, я думаю, всерьез никем не рассматривался.
Хорошо. Тут еще один такой интересный момент. Когда случилось нападение нацистской Германии на Советский Союз, дивизии народного ополчения формировались в трех местах. В Москве, в Питере и в Крыму. Ну вот с Москвой и Питером все понятно. Там много народу цивильного и высокий уровень пропаганды, поэтому там логично. Почему в Крыму, почему вот именно на полуострове целых 4 дивизии народного ополчения решили сформировать? Это какая-то такая вот особенная тактика была или это местная инициатива?
Я бы не стал вот здесь, скажем так, акцентировать только на этом. Мы должны еще вспомнить и Киевское народное ополчение. Мы должны вспомнить народное ополчение тогдашнего Днепропетровска. Мы должны вспомнить народное ополчение Сталинграда. То есть здесь явление народного ополчения – это вообще отдельная тема, довольно-таки интересная. Если говорить о Крыме, я бы, наверное, предположил, что формирование дивизии народного ополчения в Крыму – это как раз особенности на тот момент территориального комплектования округов, приграничных округов Советского Союза и недостаточность основной военной группировки в Крыму, потому что все основные силы на тот момент Южного и Юго-Западного фронтов, которые прикрывали это направление, были сосредоточены совсем в другом месте. А после катастрофических поражений августа-сентября 41-го, ну, даже можем говорить конца июня на Западной Украине, августа в районе Умани и сентября в районе Киева и начало октября в районе Мелитополя, то тут, по сути дела, можно уже было комплектовать воинские подразделения, воинские части любым ресурсом только для того, чтобы можно было выполнять те или иные задачи.
Итак, осень 41-го года. немцы прорываются к Крыму, и внезапно возникает вопрос, опять же, там, в позднейшем советском дискурсе и в раннем российском часто ругали крымских руководителей обороны, что, дескать, они рассеяли там дивизии по всему полуострову, не сосредоточили на перекопе, укреплений у них не было, да и вообще там немцы превосходили их в 100-500 раз, и танков у них было множество. Вот на самом деле, каково было соотношение сил, почему и немцам удалось так быстро прорваться на полуостров, и как разворачивались боевые действия вплоть там до конца ноября и падения Керчи?
Давайте, опять же, исходить из нескольких моментов. Такой объемный вопрос, разобьем его на определенные подпункты. Во-первых, оборона, ни одна оборона Крыма не была успешной на протяжении всей истории. Поэтому делать из советского командования при всех его ошибках и, скажем так, проколах командование, которое единственное за всю историю не смогло удержать Крым, ну, было бы неправильным. Точно так же Крым не смогли удержать в свое время и белое командование, не сможет удержать Крым в 1944 году и немецкое командование. Здесь как раз есть, я думаю, что это определенные особенности самого полуострова, о том, что обороняться там довольно-таки сложно, по моему мнению. И дело в том, что полуостров, если его защищать со стороны перешейков, то за этими перешейками в самом Крыму практически нет маневра. Любые части, они будут упираться или в крупные населенные пункты, или в горы. Дальнейших вариантов отхода, перегруппировки, ну, у них просто нет ввиду географических особенностей. Что касается какого-нибудь там тотального превосходства немцев на этом участке фронта, то в какой-то мере это является мифом, потому что чем отличалась немецкая военная машина? То, что они могли сосредоточить в конкретное время, в конкретном месте подавляющее преимущество сил, они умели уже довольно-таки успешно использовать механизированные соединения, это при всем при том, что, скажем так, и тех же самых бронетранспортеров и грузовиков в немецкой армии не было такого количества, как, например, изображается в советских пропагандистских фильмах. То же самое следует сказать о танках. Это вообще отдельная ситуация. То танки в том понимании, в каком видим их сейчас мы, в немецкой армии на крымском направлении на тот момент отсутствовали абсолютно. Эта директива известна уже довольно-таки давно, когда было сказано, что в конце сентября, в начале октября 1941-го все танки должны были быть переданы на московское направление, в первую и вторую танковые группы, во вторую и третью танковые группы. Первая танковая группа, кстати, на тот момент наступала на Ростов-на-Дону и имела ту же самую проблему, что и войска, наступающие немецкие на Крым, они не имели танков. Основную массу это составляли танкетки, это составляли штурмовые орудия. Хотя, возможно, как раз для прорыва советских укреплений на Ишунских позициях, на Перекопском перешейке, штурмовые орудия были более, скажем так,
эффективны.
Эффективны, да, потому что там те модификации, которые использовались тогда, они действительно, это были короткоствольные орудия, которые были предназначены не столько для борьбы с бронированной техникой, сколько для прорывы обороны, стрельбы фугасными снарядами, то есть как раз ее можно было применять более успешно для против живой силы, против укреплений. Что касается появления немецких войск, скажем так, на административной границе Крыма, если применительно употребить такую конструкцию, то в какой-то мере оно было ожидаемым, но как и многие события лета-осени 41-го года, они для Красной Армии были неожиданными. И плюс еще не следует, опять же, забывать, когда мы рассматриваем Крым, историю Крыма в этот период, мы должны, ну, скажем так, хотя бы в уме держать то, что происходило на других участках фронта. Например, если мы будем говорить о Черноморском флоте, то в тот момент у него уже начинает постепенно появляться так называемая минная боязнь. После 23-24 июня в районе Констанца, когда доблестная румынская российская мина, а может быть и советская мина. Никто не знает сейчас точно, что это было минное поле, уничтожило лидер эскадренных миноносцев «Москва». На тот же момент уже на минных постановках погибнет довольно-таки большое количество транспортных кораблей, начнут гибнуть советские подводные лодки, плюс в этот момент идет оборона Одессы, на которую также Черноморский флот и крымские подразделения уделяли довольно-таки большое внимание хотя бы их поддержке. И когда 16 октября оборона Одессы окончательно остановится, прекратится, советские войска оставят город, вот тогда мы можем говорить о том, что в Крыму начинает сосредотачиваться довольно-таки большая группировка советских войск, но точно так же она не будет готова именно к тем действиям, которые, скажем так, предложит немецкое командование. Почему, в чем искать причину? В низкой квалификации советского командования, в высокой квалификации немецкого командования, в, скажем так, наличествующем на тот момент опыте у немецких подразделений, отсутствующем опыте у Советского Союза. Я думаю, что, в принципе, это довольно-таки бесперспективно. Нужно говорить о том, что в какой-то момент сработала целая комбинация факторов, которая приведет к тому, что вначале будет прорвана оборона на ишунских позициях. Советские войска, как, в принципе, за 21 год до этого белые войска просто откатятся от позиций на перешейках, откатятся они к Севастополю, к крымским предгорьям, откатятся они к Керчи, и уже дальше немецкому командованию будет, ну, по сути, будет дело происходить зачистка и блокировка советских войск в крупных крепостях, которые, ну, скажем так, у Советского Союза были в Крыму. Когда мы говорим крепость, ну, это, скажем так, непонимание крепости в классическом понимании этого слова, это, скажем так, точка, оборонный пункт, за который можно было бы держаться. Керчь, опять же, в силу целых причин не смогла удержаться. Керчь была потеряна в самом начале ноября. 15 ноября, точнее, уже были завершены все немецкие боевые действия в районе Керчи. Керченский полуостров попал под полный немецкий контроль. Соответственно, это то, о чем мы с вами говорили раньше. Немцы получили возможность так или иначе контролировать Керченский пролив, так или иначе немецкая авиация получила возможность контролировать небо над Кубанью, над Северным Кавказом, то есть дальность полетов значительно увеличилась. С потерей Одессы и с массированными бомбардировками Севастополя, Севастопольского рейда, с потерей крейсера «Червона Украина», опять же, с потерей лайнера «Армения» в районе Ялты 5 ноября 41 года, нарушается, скажем так, и советское, можно сказать, советское господство на Черном море постепенно сводится к нулю. Например, за все годы Второй мировой войны советский военно-морской флот на Черном море не потопит ни одного немецкого боевого корабля. Опять же, не в силу того, что это особенность, скажем, мастерства, в силу того, что немецких кораблей просто на Черном море не было. Основную работу со стороны немцев это как раз произведет авиация и произведут минные поля.
Ну вот в самом начале нашей программы вы упомянули, что в Крыму все-таки была сосредоточена довольно крупная группировка именно авиационных сил, и надо понимать, что за исключением там Севастополя, и то очень локально, 22 июня крымские самолеты не были разгромлены внезапным ударом. Почему советская авиация не смогла противостоять Люфтваффе на равных? Почему, как мы видели, пусть даже, может быть, во многом в пропагандистском, но все-таки довольно зрелищным, незламной. Почему немецкие самолеты расстреливали советские суда как мишени в тире? И почему, кстати, зенитки не работали советские?
Ну, понимаете, опять же, фильм это фильм, с одной стороны. С другой стороны, если вот как раз я уже упомянул судьбу лайнера «Армения», что на советских кораблях действительно были установлены и пулеметные аппараты, были установлены зенитные орудия, но, скажем так, уничтожение немецкой авиации было делом довольно-таки трудным, потому что пилоты, которые противодействовали советской авиации, там, советской противовоздушной обороне, это были пилоты, которые имели довольно-таки серьезный боевой опыт, с одной стороны. С другой стороны, нельзя опускать и довольно-таки деморализирующий фактор того, что советская авиация к тому моменту уже не превосходила настолько численно. А качественно немецкие истребители, немецкие штурмовики осенью 41-го года все-таки, я думаю, что по большинству параметров превосходили советские. Также нужно учитывать, что в небе над Черным морем все-таки это есть определенная специфика боевых действий. Это не всегда боевые действия на суше, это все-таки боевые действия над морским пространством. Далее нужно сказать, что немецкая пикирующая авиация, пикирующие бомбардировщики, штурмовики, которые доставили большое количество проблем, они в какой-то момент действовали в пустом небе, потому что потери советской авиации в начальный период войны были колоссальным ввиду того, что подготовленного личного состава не было в достаточном количестве. И такая же ситуация, кстати, будет у немцев, например, повторится в 44-45 году, когда будет довольно-таки большая группа асов, и будет большое количество сменного коллектива. В принципе, как это тот момент был и в Советском Союзе. То есть были пилоты, на счету которых были там сотни успешных боевых вылетов, десятки сбитых немецких самолетов, но и была основная масса пилотов, которые, скажем так, не были готовы, которые обучались практически по программе взлет-посадка и противостоять немецкой авиации не были в состоянии.
Почему вот на волне вот этого вот успешного наступления, когда там города падали один за другим, почему Манштейну не удалось овладеть Севастополем сходу? Он был так хорошо укреплен, в нем было так много войск, или Манштейн не захотел ввязываться в городские бои?
Опять же таки позволю себе так схитрить немного, сказать, что это целая совокупность факторов. Те, кто из наших слушателей был в районе Севастополя, понимают, что местность там довольно-таки сложная для ведения боевых действий. Как раз Севастополь, если мы берем 19-20 век, это место нескольких наиболее долгоиграющих, если можно так сказать, боевых действий. Это и период обороны Севастополя в период Восточной, Крымской войны. Это оборона Севастополя в годы Второй мировой войны. Нужно отмечать, что, во-первых, Севастопольская крепость, как, вот, например, назвали ее немцы, или Севастопольский укрепленный район, как его называло и классифицировало советское командование, он был насыщен довольно-таки сложной и массивной системой железобетонных, земляных укреплений. В этом районе было сосредоточено большое количество артиллерии. Не следует забывать о том, что, как называли их немцы, форт Максим Горький 1, форт Максим Горький 2, или в советской терминологии береговые батареи 35 и 30, вооруженные 305-миллиметровыми орудиями. Это был довольно-таки серьезный аргумент. Плюс еще не следует забывать о береговых батареях мелкого калибра. Плюс, скажем так, перекрыть довольно-таки большое количество зон для наступления было советскому командованию возможным. Однако, опять же, последующие события покажут, что когда немецкое командование все же таки, можно сказать, решилась на генеральный штурм, когда советская группировка испытывала проблемы в снабжении и коммуникации, которые соединяли Севастополь с другими пунктами базирования Черноморского флота на Черном море, были перерезаны, когда советские войска советская артиллерия не будет иметь достаточного количества боеприпасов, когда немецкие боевые порядки будут насыщены там, штурмовыми орудиями, пулеметами, огнеметами, всем необходимым для прорыва обороны, тогда, по сути дела, удержать город будет очень трудно.
Отвлечемся от Севастополя и Западного Крыма. Конец 41-го года. Первые успехи советских войск там в районе Москвы подстегивают инициативу, и внезапно мы оказываемся там свидетелями, метафорически, конечно, одной из крупнейших десантных операций в Советском Союзе, которую называли Керченско-Феодосийской, когда внезапно удалось там целый кусок Крыма отбить у немецких войск. Вот как развивалась эта история с конца 41-го там, до мая 42-го? Почему советским войскам сначала там не удалось удержать Керченский полуостров, а потом удалось его отвоевать и удержать? И как немцы сначала не смогли справиться с советскими войсками, почему в конечном итоге смогли справиться?
Во-первых, Керченская феодосийская десантная операция – это, мы не можем говорить, что это десантная операция в прямом классическом понимании этого слова, и сравнивать ее, например, с десантными операциями там, американцев на Тихом океане или, например, операция «Оверлорд». Успех Керченской феодосийской десантной операции состоял в том, что Советскому Союзу, советскому командованию удалось воспользоваться фактором внезапности. Все-таки декабрь месяц – не самое приятное время и самое ожидаемое время для проведения десантной операции на Черном море. Удалось захватить пирсы, удалось захватить причалы как в Феодосии, так и в Керчи, и уже непосредственно высадка советских подразделений проводилась с транспортных кораблей, непосредственно на причале спускались стрелковые дивизии, которые сразу вступали в бой. Опять же, нужно учитывать то, что немецкие гарнизоны, которые на тот момент находились в Восточном Крыму, в Феодосии, в Керчи, они были, с одной стороны, довольно-таки малочисленны. Также немецкое командование на тот момент сосредотачивало основные силы все-таки в районе Севастополя. Еще, можно сказать, по инерции продолжается второй штурм Севастополя. Еще продолжаются довольно-таки ожесточенные бои по линии его обороны. Одновременно с Керченско-Феодосийской десантной операцией происходит высадка десанта в Евпатории, происходит несколько неудачных десантов в Восточном Крыму, это, например, Судакский десант. То есть здесь Советский Союз, Красная Армия, командование пытались все-таки каким-то образом перехватить инициативу, но сделать это не удалось, и немцы в январе 42-го довольно-таки быстро смогли заблокировать советские войска исключительно на Керченском полуострове, и для того, чтобы вырваться с Керченского полуострова, советское командование должно было бы сосредоточить там довольно-таки колоссальные силы, которых на то время у Советского Союза просто не было, потому что Сергей сказал о том, что Советский Союз провел довольно-таки успешное и крупное наступление в районе Москвы. Точно так же примерно в то же время будет проведено удачное наступление в районе Харькова, Изюм-Боровенковская наступательная операция, опять же изменение конфигурации фронта. И Крым на тот момент советским командованием отнюдь не рассматривался как такое себе приоритетное направление боевых действий. Силы были сосредоточены в совсем других местах. Скажем так, я думаю, что на советские силы в Крыму больше полагались задачи держать так под угрозой, создавать прямую и непосредственную угрозу немецким войскам на юге, нежели вести с ними какие-то активные боевые действия. Таким косвенным подтверждением того является, что советские войска на Керченском полуострове попытались создать линию обороны, но, опять же, очень интересно, почему она не была создана. Об этом говорят все, в особенности немцы, когда они начнут наступление в мае 42-го.
Ну, об этом мы, конечно, поговорим. Сначала все-таки вопрос, который там беспокоит многих исследователей и просто любителей истории. Почему вот на волне успехов, и там же и Феодосия советская, и весь Керченский полуостров, почему советские войска вот не покатились на север к Перекопу, чтобы не отрезать, всю группировку Манштейна от снабжения с материка и таким образом не переиграть вот всю эту историю обратно, то есть уже там, чтобы Манштейн не был зажат в угол ближе к Севастополю? Или это было в принципе невозможно, это все так альтернативщина?
Я все-таки склоняюсь к тому, что это, как вы говорите, альтернативный ход событий, потому что Керченская феодосийская десантная операция, она была довольно-таки короткая по времени, с 26 декабря по 2 января. То есть уже все подразделения, которые были высажены на тот момент, больше подкреплений к ним не поступало. А развивать наступление далее, растягивать коммуникации было довольно-таки тяжело, потому что коммуникаций как таковых в Крыму на тот момент не было. То есть плюс погода, которая это дожди, довольно-таки разрушенная система дорог, отсутствие подвижных, кстати, подвижных соединений у советской армии, которые не могли развить успех далее. То есть все, о чем вы говорите, вот подобные, скажем так, конструкции, мог ли Советский Союз восстановить ли контроль над Крымом зимой 42-го года, ранней зимой 42-го года, я думаю, что, скорее всего, нет, потому что на тот момент Советский Союз все-таки, я думаю, пребывал в определенной растяжке. То есть силы были, но они были растянуты на огромных участках фронта.
Вот Керченский фронт, если можно его так назвать, стабилизировался в январе и до мая практически не двигался. Вот почему внезапно сложилась такая ситуация, когда, ну, почему советские войска не наступали, уже понятно, не было сил. Почему немцы не пытались пробиться раньше, ведь по идее, получается, что большая часть Крыма на их стороне, значит, и у них преимущество в воздухе. Почему не попробовать сломать советские порядки раньше? Почему аж до мая пришлось ждать?
Я думаю, опять же, тут следует учитывать то, что, скажем так, сезонность боевых действий, если мы возьмем Вторую мировую войну, то немцы предпочитали все-таки вести боевые действия в более комфортных климатических условиях. И, например, наиболее удачное наступление немцев 40-го года, это будет 10 мая. Если мы будем говорить о немецком наступлении в 42-м году, то как раз операция на Керченском полуострове, охота на дров начнется 8 мая. То есть, с одной стороны, это более приемлемые климатические условия, это момент, когда может свободно действовать авиация, это подтянутые резервы, это высохшие дороги, это вполне возможно сыгравшее долгое стояние на одном месте, нарушенная, скажем так, можно сказать, воля к сопротивлению советских войск на Керченском полуострове. Не так, как в моральном плане, как в том, что люди просто устали находиться на одних и тех же позициях довольно-таки долгое время без активных действий. И плюс еще, если мы будем сравнивать личностные качества командиров, которые находились на этом участке фронта, то все-таки Манштейн как стратег, Манштейн как тактик, Манштейн как менеджер, как организатор, он значительно превосходил советских командующих на этом участке.
Ну вот все-таки охота на дров или поражение Крымского фронта в мае 42-го года, можно ли его рассматривать как, ну, такую вот советско-германскую войну в миниатюре? Советских войск больше, но немцы нападают первыми, немцам за счет там преимущества, за счет, кстати, скажите, какого, удается разбить и сокрушить. И вот мы снова подходим к тому вопросу, который мучает и меня, и многих. Почему вот в декабре 41-го, в январе 42-го не удалось немцам сразу выкинуть советские войска с Керченского полуострова, а в мае удалось? Что ж такого принципиального изменилось, если даже советских войск стало больше?
Ну, смотрите, принципиально, наверное, ничего не меняется, потому что театр боевых действий тот же, противники те же. Что было на стороне немцев? На тот момент в Крым перебрасывается 23-я танковая дивизия немецкая. В тот момент как я уже говорил, подсыхают дороги. Опять же, в этой операции немцы очень успешно использовали фактор внезапности и нарушения советских коммуникаций, выход в тыл, использование, скажем так, панического фактора отступления, нескоординированность командования. Если мы же будем говорить о событиях мая 1942 года в Крыму, то практически они довольно-таки спрессованы в очень короткий промежуток времени. И советские войска закрепиться на вот, даже это не Керченский, перешли даже, как сказать, этот, на бывших позициях одного из турецких валов, скажем так, Крымский вал, они не смогли, и немцы нанесли удар, скажем так, опять же, в разрез между советскими позициями, отсутствие у советских войск нормальной эшелонированной системы обороны, отсутствие связи привело к тому, что боевые порядки были смяты, отступление Керчи фактически сразу превратилось в паническое бегство, и опять же, в тот момент, давайте не будем забывать, что параллельно с этим начинают развиваться события под Харьковом. 12 мая советские войска начинают мощнейшее контрнаступление под Харьковом, и основные усилия сосредотачиваются там, плюс немецкая авиация, опять же, как раз в Крыму, флот под командованием Рихтгоффена, он как раз имел подавляющее преимущество в крымском небе.
Закончив таким обзор, ну, в большей степени даже кавалерийским обзором события войны, ну, военное событие до мая 1942-го, возвращаемся к последнему пункту сопротивления советского в Крыму, и давайте вот теперь подробнее рассмотрим то, что называется обороной Севастополя или осадой Севастополя в западных...
Смотря как смотреть.
Да, с какой стороны позиции находимся, и вот в этом противостоянии за Севастополь начнем, конечно, с пункта номер один. Сначала поговорим об объективных вещах, потом о мифах. С пункта номер один все-таки Севастополь, в том числе и самими немцами, считался там одной из первокласснейших крепостей в мировом масштабе, и за счет чего удалось Севастополь так укрепить. Были ли это укрепления, ну, в годы там гражданской войны же Севастополь себя особенно не проявил, это Советский Союз специально на будущее укрепил этот Севастополь. Или это удалось сделать самоотверженным там героическим трудом за 41-й год, когда уже война началась, вот, дескать, превратим Севастополь в неприступную крепость, и превратили?
Тут как раз следует отдать должное советскому военному, военно-политическому руководству. Работы по созданию Севастопольской крепости, Севастопольского укрепного района, они велись давно, задолго до начала войны, хотя во многом они продолжали еще те планы, которые вынашивала Российская империя по превращению Севастополя в крепость, учитывая негативный опыт Крымской войны. Севастополь вполне возможно... единственная была в мире морская крепость, основная оборона которой была сосредоточена на суше. То есть крепость морская, а система ее обороны была как раз сухопутная, и две береговых, мощнейших береговых батареи, они были одинаково, возможно, их было применять как для обороны крепости со стороны моря, так и для обороны крепости со стороны суши. Здесь опять нужно уточнить еще то, что действительно была система укреплений, которая создавалась в период довоенный, и была система укреплений, которая была создана довольно-таки быстро во время непосредственно самой обороны города, плюс была установлена система минных заграждений, плюс Севастополь постоянно пополнялся войсками как с Северного Кавказа, так опять же нужно не забывать об эвакуации войск из Одессы. Плюс все же таки действовал флот. На какой-то период времени советская авиация создавала, была достойным противником немцев, и практически, скажем так, советская авиация была в состоянии вести боевые действия на тот момент практически до окончания обороны Севастополя, в отличие, например, от того же флота.
Хорошо. Вот будем разбирать оборону Севастополя не столько по историческим событиям, сколько по историческим мифам, которые вокруг этого всего дела сложились. Начнем, наверное, с мифа номер ноль, что флот Черноморский, мало того, что был совершенно не готов к войне, он еще и позорнейшим образом, там, по крайней мере, адмирал Октябрьский, который им руководил, во время начала обороны города, когда уже немцы находились в Крыму, просто сбежал. Вот перевел основные суда перевел, значит, в кавказские порты, в артиллерии обороняющие части не поддерживал, немцам урона не нанес. И более того, еще настолько боялись итальянского флота, что натыкали своих мин и на своих минах постоянно подрывались. Вот что можно сказать об этой черной легенде или наоборот абсолютно правдивой информации относительно роли флота в первой части обороны Севастополя.
То есть, например, если взять фактор минных полей, то минные поля мешали советскому флоту на протяжении всей и ситуации, предваряющей оборону Севастополя, саму оборону Севастополя и позднейшие пути. Вывод флота из Севастополя в начале его обороны – это как раз свидетельство того, что советское командование оказалось не готово к тому, что в военно-морской борьбе во Второй мировой войне на первое место наш начала выходить авиация. Как раз большинство жертв советских кораблей, советского военно-морского флота, это были как раз авиация и мины. Например, крейсер «Червона Украина», он будет потоплен у стенки Черноморского, господи, у стенки, по-моему, Севморзавода или у причальной стенки, будет потоплен как раз авиацией в центре, по сути дела, в центре города, имея и сам будет иметь достаточное количество зенитных аппаратов, и техники, и корабли другие вокруг него будут иметь, но как раз немецкая авиация уничтожит его. Точно так же флот не поддерживал артиллерии, это были довольно-таки редкие исключения. Линкор «Парижская коммуна» пока находился в Крыму, поддерживал. Как только был потоплен крейсер «Червона Украина», он был выведен. И с ним вообще история довольно-таки печальная, в особенности после повреждения его кормового винта. Действительно был приказ Октябрьского не выпускать большие корабли из порта, потому что, скажем так, противостоять немецкой авиации было невозможно. Тот же лидер Ташкент, который постоянно ходил в Севастополь, выигрывал, скажем так, и довольно долгое время сохранял свою боеготовность как раз из-за скорости и того, что немецкой авиации было довольно-таки сложно, скажем так, за ним угнаться, и команда его была довольно-таки хорошо подготовлена. Также о Черноморском флоте можно сказать именно о его кораблях, что основная роль флота была сосредоточена в борьбе на коммуникациях. Подводные лодки главным образом боролись с румынскими, немецкими, турецкими транспортными судами. Они не занимались, скажем так, обеспечением самого города обороняющихся.
Второй из имеющих хождение мифов, связанных с начальным периодом обороны Севастополя, это так называемый подвиг пяти матросов-черноморцев. Вот, дескать, если вдруг наши слушатели не знают, то в самых общих чертах между Бахчисараем и Севастополем, село Дуванкой, там, значит, пять черноморцев во главе с политическим комиссаром, как это обычно водится, значит, встретили колонну немецких танков, забросали их гранатами, все погибли, ну и колонну танков разгромили, и дальше она не пошла, и вот после этого всем пятерым, значит, посмертно героя Советского Союза и очень мощное моральное, значит, воздействие на защитников Севастополя. Вот где здесь заканчивается настоящая история, где начинается вымысел?
Я бы рискнул сказать, что история вымышленная от начала до конца, за исключением того момента, что советские моряки действительно обороняли Севастополь на суше. Потому что когда начинаешь разбирать ее на отдельные составляющие, ну, выясняется то, что танков, самих танков не было. Находились они совсем на другом участке фронта. Если там и находились бронетехника, то это там были штурмовые орудия. Бросаться под танк с гранатами тоже, скажем так, так на тот момент это довольно-таки малоэффективно. Сам этот случай – это элемент чистой пропаганды, который, кстати, был распространен уже довольно-таки позднее и вошел в, скажем так, советский пантеон примерно на одном уровне с 28 героями-панфиловцами, когда, скажем так, на каждом советском, на каждом участке Советского фронта должны были быть подобные герои.
Вот все-таки, почему так часто встречается вот эта вот архетипическая фигура человека, который обвязался, советского солдата или матроса, который обвязался гранатами и бросается под танк? Неужели нельзя было бросать гранаты без своего тела?
Ну, понимаете, этот вопрос меня тоже интересовал еще вот с детства. Действительно, гранату бросить в танк намного эффективнее, чем броситься туда самому. Вполне возможно, мы тут имеем дело с тем, что были люди, которым, скажем так, проще было бросить гранату в танк. Наверное, были люди, которым было проще броситься под танк, но это как раз те люди, которые подверглись советской, скажем так, пропаганде, которые были выращены, взросшены как раз вот в духе этого самопожертвования, в том, что за государство нужно, скажем так, умереть, а не убивать других. В данной ситуации, я думаю, что тип как раз самопожертвования, ну, там, матроса, солдата, обвязанного гранатами, который бросается под танк, это как раз, он очень характерен именно для советского образца тоталитарного режима.
Идем дальше, сделаем перерыв в мифах и обратимся к реальным событиям. Все-таки надо рассказать и объяснить нашим слушателям, почему все-таки Манштейну не удалось взять Севастополь вот там в период с ноября по конец декабря. То есть вот 15 ноября 1941 года окончательно оставлена Керчь. Уже никаких боевых действий там в тылу не ведется. А начало новых боевых действий – это там 26 декабря. Вот за эти полтора месяца почему Манштейн… Или Манштейн уже вот был за полшага до взятия Севастополя, когда началась высадка десанта советского в Керчи. Или он и не планировал брать Севастополь зимой, чтобы не подвергать опасности свои войска. Вот почему вот 41-й год не стал для Севастополя последним?
Я рискну предположить, что, скорее всего, немцы, наверное, и не планировали брать Севастополь прямым лобовым штурмом. Косвенным свидетельством этого является то, что когда немцы все-таки решили его взять, когда вокруг Севастополя было действительно сосредоточено просто колоссальное количество немецкой артиллерии, когда она начала перемалывать советские укрепления, когда немецкие войска начали методично продвигаться вперед, и когда действительно была поставлена задача и цель взять Севастополь, то он был взят. Я думаю, что как раз в голове Манштейна и действовали эти несколько факторов нежелания подвергать свои войска ненужным потерям, невозможность использовать, скажем так, достаточное количество артиллерии, и, в принципе, общая ситуация на фронте не требовала, возможно, того напряжения, которое было придано последующим боям за Севастополь, потому что на тот момент немецкое командование все же таки сосредотачивало свои усилия в немножко других местах.
Хорошо, теперь чуть больше хронологии. Вот 8 мая начинается на Керченском полуострове охота на дров и катастрофа Крымского фронта. Вот как, действительно ли так взаимосвязано, что сначала вот немцы разгромили советские войска на Керченском фронте и сразу же после этого перебросили и взяли штурмом Севастополь буквально сразу? Или все-таки Севастополь еще сопротивлялся? Сколько времени прошло от победы на Керченском полуострове до взятия Севастополя?
Если мы считаем в чистой хронологии, то завершение боев на Керченском полуострове – это 20 числа мая, штурм Севастополя начнется в 20-х числах июня, и окончательно он завершится в период от 4 до 12 июля 1942 года.
То есть можно сказать, что в принципе в течение там, месяц подготовки и неделя штурма.
Можно сказать так. Опять же, просто призываю не забывать, что немецкое командование на тот момент проводит еще и другие операции. На тот момент готовится и проводится проводится мощнейшая операция «Блау», и как раз, когда она начинается 22 июня 42 года, тогда же и становится задача, что для обеспечения южного фланга нужно бы уже окончательно разобраться с Крымом и не иметь вот этих вот проблем в виде нарыва под Севастополем. Но тогда немцы действительно в течение нескольких дней они берут штурмом Севастополь. Опять же таки говорю, что это не было что-то из ряда вон выходящее, потому что точно так же в мае 44-го советские войска в течение нескольких дней точно так же взломают немецкую оборону.
Хорошо. Следующий вопрос к вопросу о легендарности или нелегендарности. Многие там уповают на то, что, дескать, немцы сосредоточили не просто артиллерию, а гиперартиллерию и гигантские самоходные орудия, в том числе и самую большую железнодорожную пушку в мире, и крупнейшие по длине артиллерийское орудие «Дора». Вот насколько эффективно было все это, вся эта вот артиллерийская гигантомания? Слишком оно помогло оно Манштейну вообще, или только как хлопоты больше достали?
Нет, Манштейну больше помогла, скажем так, более традиционная артиллерия, артиллерия там средних и крупных калибров. Это помогла артиллерия там от 105 миллиметров, немецкие гаубицы. Немецкие, вот как вы говорите, гиперколоссальные орудия, это их следует действительно поделить на две группы. Это на самоходные мортиры типа «Карл», которые как раз были наиболее эффективны в районе Севастополя. Действительно, железнодорожное орудие «Дора» или суперпушка «Дора», как ее иногда называют, которая находилась на позициях в районе Бахчисарая. Когда проводился анализ эффективности, то, в принципе, по тем данным, которые есть, мортиры типа «Карл» были намного более эффективны и по прицеливанию, и по попаданию, и по, скажем так, результатам, которые они осуществили. Ну, в отличие от «Доры», там идет сейчас спор о том, сколько все-таки выстрелов она произвела, куда она попала, куда не попала. Но, во всяком случае, можно сказать, что честь подавления 30-й батареи, честь попадания в склады, в артиллерийские склады Черноморского флота, это, скорее всего, мы должны отнести к мортирам «Карл».
Хорошо, следующий вопрос из разряда черных или не очень черных легенд, что, дескать, при оставлении Севастополя, при отходе из Севастополя советское командование подрывало штольни, в которых располагались, мало того, что располагались госпитали, так эти госпитали были заполнены ранеными солдатами. Вот это действительно черная легенда или советское руководство ни во что своих солдат не ставило?
Ну, то, что советское руководство на тот момент ни во что своих солдат не ставило, это уже, наверное, была не черная легенда, а черная правда, потому что в памяти еще, наверное, свежи были и Уманский котел, и Мелитопольский котел, и Киевский котел, и два поражения в районе Керчи. То есть здесь ни для кого, я так думаю, особенных иллюзий не было. То, что мирное население в тех же самых инкерманских штольнях пострадало, ну, скажем так, на данный момент я знаком с двумя абсолютно взаимоисключающими друг друга версиями, были ли или не были подрывы инкерманских штолен, находился или не находился там госпиталь. Я со своей точки зрения склоняюсь к тому, что подрывы вполне возможно были, и действительно, во всяком случае, непосредственно уже перед оставлением Севастополя были разрушены те подземные сооружения, которые мы, скажем так, условно говоря, называем инкерманскими штольнями. Планировалось ли уничтожение непосредственно самого госпиталя? Я думаю, что это уже просто, когда пошли взрывы и пошло разрушение этих сооружений, то госпиталь был разрушен просто как побочный эффект.
И теперь к самому главному из всех мифов вокруг обороны Севастополя. Ну, я сформулирую его так. Бросили или не бросили севастопольский гарнизон, так как это там показано в фильме «Незламно», или все-таки вот как буквально пару недель назад один из крымских военных историков Сергей Ченек заявил, что он промоделировал там с коллегами ситуацию, и, дескать, если бы вывозили, то надо было бы там потерять минимум 30% флота, и то не факт, что вывезли бы успешно, поэтому я вот все-таки сформулирую вопрос таким образом. Почему как, может быть, косо, может быть, криво, но все-таки вывезли Приморскую армию из Одессы в 41-м, хотя у немцев уже было преимущество в воздухе. Почему в 44-м немцы своих вывезли из Севастополя, несмотря на то, что уже у Советов было преимущество в воздухе, а вот в 42-м в Севастополе группировку не вывезли? Вот забыли, сознательно бросили или объективно что-то помешало?
Сказать, что забыли, ну, наверное, это просто будет очень глупое объяснение. Никто не мог забыть на тот момент про одну из крупнейших группировок Советской армии, Красной армии, сосредоточенной на таком небольшом участке фронта. Бросили, ну, тоже довольно-таки сложно здесь говорить. Скорее всего, снова здесь совокупность факторов, что советское командование на тот момент не имело возможностей провести эвакуационную операцию. Почему она не имела возможности? Вот здесь, я думаю, следует разбираться. Не имела возможности, не имела ли желания, потому что, когда начали вывозить тех, кого могли, то, в принципе, становится известно, что за несколько ходок в течение одной ночи можно было эвакуировать там около 1000 людей. То есть, если поставить бы этот вопрос заранее, понимать, что Севастополь будет сдан, заранее понимать о том, что необходимо вывозить людей, то эвакуационную операцию вполне можно было провести, потому что, опять же, опыт Второй мировой войны показывает, что, да, несмотря на довольно-таки немалые потери, эвакуация из морских крепостей была возможна. Потому что, например, зимой 45-го немцы при тотальном превосходстве советского флота на Балтике, советской авиации, они эвакуируют несколько сотен тысяч гражданского населения в Восточной Пруссии. Я думаю, что если бы советский флот поднапрягся, советская авиация была переброшена с других участков фронта, то вполне возможно, как раз эвакуация была бы возможна. Плюс, что нужно заметить, что если мы будем сравнивать ситуацию при эвакуации из Одессы, ситуацию при эвакуации из Севастополя, Советский Союз на тот момент имел колоссальные потери в транспортном флоте. То есть в эвакуации из Одессы все-таки флота было еще больше.
Что ж, на этом мы будем ставить не точку, но запятую. К разговору с руководителем Центра милитарной истории Василием Павловым мы еще обязательно вернемся в следующей программе для того, чтобы поговорить о том, как проходили боевые действия за Крымский полуостров уже в 43-44 году. Ни в коем случае не переключайтесь. Крымские истории в диалогах с Сергеем Громян обязательно скоро вернутся в эфир.